Старый дом. Рассказ домовладельца. Нужно было сломать старый дом, чтобы на месте его построить новый. Я водил архитектора по пустым комнатам и между делом рассказывал ему разные истории. Рваные обои, тусклые окна, темные печи — все это носило следы недавней жизни и вызывало воспоминания. По этой, например, лестнице однажды пьяные люди несли покойника, спотыкнулись и вместе с гробом полетели вниз. Живые больно ушиблись, а мертвые, как ни в чем не бывало, был очень серьезен и покачивал головой, когда его поднимали с пола и опять укладывали в гроб. Вот три подряд двери. Тут жили барышни, которые часто принимали у себя гостей, а потому одевались чище всех жильцов и исправно платили за квартиру. Дверь, что в конце коридора, ведет в прачечную, где днем мыли белье, а ночью шумели и пили пиво. А в этой квартирке из трех комнат все насквозь пропитано бактериями и бациллами. Тут нехорошо. Тут погибло много жильцов. Я положительно утверждаю, что эта квартира кем-то когда-то была проклята, и что в ней вместе с жильцами всегда жил еще кто-то невидимый. Особенно памятна мне судьба одной семьи. Представьте вы себе ничем не замечательного, обыкновенного человечка, у которого есть мать, жена и четверо ребят. Звали его Путохиным. Служил он писцом у нотариуса и получал 35 рублей в месяц. Это был человек трезвый, религиозный, серьезный. Когда он приносил ко мне деньги за квартиру, то всегда извинялся, что плохо одет, извинялся, что просрочил 5 дней. И когда я давал ему расписку в получение, то он добродушно улыбался и говорил: «Ну вот еще, не люблю я этих расписок». Жил он бедно, но чисто. В этой средней комнате помещались 4 ребят. Их бабушка. Тут варили, спали, принимали гостей и даже танцевали. В этой комнатке жил сам Путохин. У него был стол, за которым он исполнял частные заказы. Переписывал роли, доклады и тому подобное. Тут направо обитал его жилец-слесарь Егорыч, степенный, но пьющий человек. Всегда ему было жарко, и оттого он всегда ходил босиком и в одной жилетке. Егорыч починял замки, пистолеты, детские велосипеды, не отказывался чинить дешевые стенные часы, делал за четвертак коньки, но эту работу он презирал и считал себя специалистом по части музыкальных инструментов. На его столе среди стального и железного хлама всегда можно было увидеть гармонику с отломанным клапаном или трубу с вогнутыми боками. Платил он за комнату Путохину 2 с полтины, всегда был около своего верстака и выходил только для того, чтобы сунуть в печку какую-нибудь железяку. Когда я, что бывало очень редко, заходил вечерами в эту квартиру, то всякий раз заставал такую картину. Путохин сидел за своим столом и переписывал что-нибудь. Его мать и жена, тощая женщина с утомленным лицом, сидели около лампы и шили. Егорыч визжал терпугом, а горячая, еще не совсем потухшая печка испускала из себя жар и духоту. В тяжелом воздухе пахло щами, пеленками и Егорычем. Бедно и душно, но от рабочих лиц, от детских штанишек, развешанных вдоль печки, от железок Егорыча, веяло все-таки миром, лаской, довольством. За дверями в коридоре бегали детишки, причесанные, веселые и глубоко убежденные в том, что на этом свете все обстоит благополучно, и так будет без конца, стоит только по утрам и, ложась спать, молиться Богу. Теперь представьте себе, что посреди этой самой комнаты, в 2 шагах от печки, стоит гроб, в котором лежит жена Путохина. Нет того мужа, жена которого жила бы вечно, но тут эта смерть имела что-то особенное. Когда я во время панихиды взглянул на серьезное лицо мужа, на его строгие глаза, то подумал: «Эге, брат!» Мне казалось, что он сам, его дети, бабушка, Егорыч уже намечены тем невидимым существом, которое жило с ним в этой квартире. Я глубоко суеверный человек, быть может, от того, что я домовладелец и 40 лет имел дело с жильцами. Я верю в то, что если вам не везет в карты с самого начала, то вы будете проигрывать до конца. Когда судьбе нужно стереть с лица земли вас и вашу семью, то все время она остается неумолимо последовательной, и первое несчастье обыкновенно бывает только началом длинной цепи. По своей природе несчастье — те же камни. Нужно только одному камню свалиться с высокого берега, чтобы за ним посыпались другие. Одним словом, уходя после панихиды от Путохина, я верил, что ему и его семье не сдобровать. Действительно, проходит неделя, и нотариус неожиданно дает Путохину отставку и на его место сажает какую-то барышню. И что же? Путохина взволновала не столько потеря места, как то, что вместо него посадили именно барышню, а не мужчину. Почему барышню? Это его так оскорбило, что он, вернувшись домой, пересек своих ребятишек, обругал мать и напился пьян. За компанию с ним напился и Егорыч. Путохин принес мне плату за квартиру, но уже не извинялся, хотя просрочил 18 дней, и молчал, когда брал от меня расписку в получении. На следующий месяц деньги принесла уже мать. Она дала мне только половину, а другую половину обещала через неделю. На третий месяц я не получил ни копейки, и дворник стал мне жаловаться, что жильцы квартиры номер 23 ведут себя неблагородно. Это были нехорошие симптомы. Представьте вы себе такую картину. Хмурое петербургское утро глядит в эти тусклые окна. Около печки старуха поит детей чаем. Только старший внук Вася пьет из стакана, а остальным чай наливается прямо в блюдечки. Перед печкой сидит на корточках Егорыч и сует железку в огонь. От вчерашнего пьянства у него тяжела голова и мутны глаза. Он крякает, дрожит и кашляет. «Совсем с пути сбил дьявол!» — кричит он. «Сам пьет и других в грех вводит!» Путохин сидит в своей комнате на кровати, на которой давно уже нет ни одеяла, ни подушек, и, запустив руки в волоса, тупо глядит себе под ноги. Он оборван, нечесан, болен. «Пей, пей скорее, а то в школу опоздаешь!» — торопит старуха Васю. Да и мне время идти к жидам полы мыть. Во всей квартире только одна старуха не падает духом. Она вспомнила старину и занялась грязной черной работой. По пятницам она моет у евреев в судной кассе полы, по субботам ходит к купцам стирать и по воскресеньям с утра до вечера бегает по городу и разыскивает благодетельниц. Каждый день у нее какая-нибудь работа. Она и стирает, и полы моет, и младенцев принимает, и сватает, и нищенствует. Правда, и она не прочь выпить с горя, но и в пьяном виде не забывает своих обязанностей. На Руси много таких крепких старух, и сколько благополучия держится на них. Напившись чаю, Вася укладывает в сумку свои книги и идет за печку. Тут рядом с платьями бабушки должно висеть его пальто. Через минуту он выходит из-за печки и спрашивает: «А где же мое пальто?» Бабушка и остальные ребятишки начинают вместе искать пальто, ищут долго, но пальто как в воду кануло. «Где оно?» Бабушка и Вася бледны, испуганы. Даже Егорыч удивлен. молчит и не двигается один только Путохин. Чуткий ко всякого рода беспорядкам, на этот раз он делает вид, что ничего не видит и не слышит. Это подозрительно. «Он пропил», — заявляет Егорыч. Путохин молчит, значит, это правда. Вася в ужасе. Его пальто, прекрасное пальто, сшитое из суконного платья покойной матери, пальто на прекрасной коленкоровой подкладке, пропито в кабаке. А вместе с пальто, значит, пропитый синий карандаш, лежавший в боковом кармане, и записная книжка с золотыми буквами «Нота Бене». В книжке засунут другой карандаш с резинкой, и, кроме того, в ней лежат переводные картинки. Вася охотно бы заплакал, но плакать нельзя. Если отец, у которого болит голова, услышит плач, то закричит, затопает ногами и начнет драться, а с похмелья дерется он ужасно. Бабушка вступится за Васю, а отец ударит и бабушку. Кончится тем, что Егорыч вмешается в драку, вцепится в отца и вместе с ним упадет на пол. Оба валяются на полу, барахтаются и дышат пьяной, животной злобой. А бабушка плачет, дети визжат, соседи посылают затворникам. Нет, лучше не плакать. От того, что нельзя плакать и возмущаться вслух, Вася мычит, ломает руки и дрыгает ногами, или, укусив себе рукав, долго треплет его зубами, как собака-зайца. Глаза его безумны, и лицо искривлено отчаянием. Глядя на него, бабушка вдруг срывает со своей головы платок и начинает тоже выделывать руками и ногами разные штуки, молча уставившись глазами в одну точку. И в это время, я думаю, в головах мальчика и старухи сидит ясная уверенность, что их жизнь погибла, что надежды нет. Путохин не слышит плача, но ему из его комнатки все видно. Когда полчаса спустя Вася, окутанный в бабушкину шаль, уходит в школу, он с лицом, которое я не берусь описать, выходит на улицу и идет за ним. Ему хочется окликнуть мальчика, утешить, попросить прощения, дать ему честное слово, призвать покойную мать в свидетели. Но из груди вместо слов вырываются одни рыдания. Утро сырое, холодное. Дойдя до городского училища, Вася, чтобы товарищи не сказали, что он похож на бабу, распутывает шаль и входит в училище в одной только куртке. А вернувшись домой, Путохин рыдает, бормочет какие-то несвязные слова, кланяется в ноги и матери, и Егорычу, и его верстаку. Потом, немного придя в себя, он бежит ко мне и, задыхаясь, ради Бога, просит у меня какого-нибудь места. Я его обнадеживаю, конечно. «Наконец-таки я очнулся», — говорит он, — «пора уже и за ум взяться. Побезобразничал и будет с меня. Он радуется, благодарит меня. А я, который за все время, пока владею домом, отлично изучил этих господ, жильцов, гляжу на него, и так хочется мне сказать ему: поздно, голубчик, ты уже умер». От меня Путохин бежит к городскому училищу. Тут он шагает и ждет, когда выпустят его мальчика. «Вот что, Вася, — говорит он радостно, когда Вася наконец выходит. — Мне сейчас обещали место. Погоди, я куплю тебе отличную шубу. Я тебя в гимназию отдам, понимаешь, в гимназию. Я тебя в дворяне выведу, а пить больше не буду, честное слово, не буду». И он глубоко верит в светлое будущее. Но вот наступает вечер. Старуха, вернувшись от жидов с двугривенным, утомленная и разбитая, принимается за стирку детского белья. Вася сидит и решает задачу. Егорыч не работает. По милости Путохина он спился и теперь чувствует неодолимую жажду выпить. В комнатах душно, жарко. От корыта, в котором старуха моет белье, валит пар. «Пойдем, что ли?» — угрюмо спрашивает Егорыч. Мой жилец молчит. После возбуждения ему становится невыносимо скучно. Он борется с желанием выпить, с тоской. И, конечно, тоска берет вверх. История известная. К ночи Егорыч и Путохин уходят, а утром Вася не находит бабушкиной шали. Вот какая история происходила в этой квартире. Пропивший шаль, Путохин уж больше не возвращался домой. Куда он исчез, я не знаю. После того, как он пропал, старуха сначала запила, а потом слегла. Ее свезли в больницу, младших ребят взяла какая-то родня, а Вася поступил вот в эту прачечную. Днем он подавал утюги, а ночью бегал за пивом. Когда из прачечной его выгнали, он поступил к одной из барышень, бегал по ночам, исполняя какие-то поручения, и его звали уже вышибалой. Что дальше было с ним, я не знаю. А в этой вот комнате 10 лет жил нищий музыкант. Когда он умер, в его перине нашли 20 тысяч. 1887 год.